Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию публикацию известного публициста-библеиста Андрея Десницкого. Я нашла ее на сайте «Православие и мир». «Между русским и церковнославянским обязателен ли возвышенный стиль?» Таково название его статьи. Самое первое произведение греко-римской античности, в котором упомянута Библия, еще только Ветхий Завет, это трактат о возвышенном, написанный неизвестным автором около 50-го года нашей эры. Среди прочих примеров возвышенного стиля там приводилась и книга «Бытия». Можно, конечно, удивляться, почему о Библии греки и римляне впервые заговорили с точки зрения стиля, а не содержания. Но ведь это не так уж странно, если разобраться. Вникнуть в суть этой книги, услышать весть о едином Боге и о сотворенном им мире – это достаточно сложно и ответственно. А вот оценить стиль, его величавость и красоту – для этого не нужно особого труда. Да и не обязывает такое признание ни к чему. Сказать «книга Бытия проповедует нам единого Бога» значит встать перед самым серьезным выбором – поверить в этого Бога и изменить свою жизнь или отвергнуть эту весть. А вот сказать «ее язык возвышен» можно без таких серьезных последствий. Нечто подобное происходит и сегодня. Нередко люди ценят в церкви и во всем, что к ней относится, прежде всего возвышенность, неотмерность. Когда речь заходит о возможности перевода богослужений на русский язык, единственный, по сути, аргумент, который выдвигается против, это как раз необходимость сохранять для общения с Богом особый язык, который само по себе включал бы молящихся в церковную традицию и не был бы испорчен повседневным употреблением. Аргумент всего один, но для тех, кто его выдвигает, он побеждает и любые другие соображения. Примерно то же самое касается и переводов Библии на русский и другие языки. Их допустимость признают сегодня все. Еще 1,5-2 века назад это было не так. Но главная и зачастую единственная претензия, которая выдвигается ко многим новым переводам, касается как раз обыденности языка. Писание не должно звучать как обычное художественное произведение. Ему подобает свой священный стиль, говорят критики. Насколько справедливы подобные утверждения? Трудно сказать однозначно. С одной стороны, все, что относится к области священного, всегда и у всех народов отличалось от обыденного. Собственно, в Библии слово «святой» изначально и значило «избранный», «отделенный для Бога». Так и на нашей литургии возглас «святая святым» вовсе не говорит о личной святости всякого, кто принимает причастие, но скорее о том, что в храме собрался Божий народ, и что происходящее здесь отличается от любых событий за его стенами. Храмовое облачение не похоже на повседневную одежду, а чаша с дарами – на обеденную посуду. Вполне естественно, что и священные тексты будут не похожи на повседневную речь. Но, возможно, и другая ситуация. Мы с ней встречаемся обычно в музее, хотя и в действующем храме такое тоже бывает. Церковная утварь, облачение или архитектура могут оказаться настолько ценными, что их просто перестают употреблять по прямому назначению, чтобы они не испортились и не обветшали. Чашу могут вынести, показать и унести обратно. Священные предметы помещают в особое место, где они будут сохраняться в неприкосновенности, и не всегда к таким реликвиям открыт доступ. Они уже настолько отделены от повседневности, что просто не соприкасаются с ней. При этом люди могут вовсе не тяготиться таким положением дел. Но кто в самом деле захочет держать дома драгоценный музейный экспонат? Пусть он остается там, где его сохранят, где о нем позаботятся. Мы можем иногда прийти и полюбоваться на него, и как раз очень важно, чтобы он сохранялся в неприкосновенности. Примерно так рассуждают обычно о церковной жизни люди, которые в этой самой жизни участвуют 2-3 раза в год, или даже 2-3 раза в жизни – венчание, крестины, отпевание. Им очень важно, чтобы церковь сохраняла свою аутентичность, чтобы экспонат не подменили. Так и анонимный греческий автор любовался еврейской книгой Бытия, но вникать в ее смысл совершенно не хотел. Среди охранителей есть наоборот, и такие люди, которые чуть ли не ежедневно соприкасаются со святыней, знают и понимают, если не все, то почти все. И они как раз не нуждаются ни в каких переменах. Для них вхождение в этот мир возвышенной архаики был трудным, но радостным. Они знают, что этот путь не закрыт ни для кого, и потому предлагают всем желающим последовать их примеру. Но не все хотят следовать, как не все любят читать изысканную поэзию или любоваться музейными экспонатами. Для таких людей возвышенность языка не обязательно достоинство, она скорее связана для них с непонятностью. Им хочется услышать на богослужении и прочитать в Библии, как жить и что делать здесь и сейчас, и не вникать при этом в грамматические и стилистические тонкости. В конце концов, говорят они, ко Христу мы приходим или к плюс к вам к перфекту. А Христос говорил с апостолами на самом простом разговорном языке. «Да нет же», — отвечают им охранители, — «молился он уж во всяком случае на особом священном языке, и Евангелие написано возвышенно». Не вполне правы тут обе стороны. В Библии и в Евангелии, в частности, мы найдем примеры очень разного стиля. К сожалению, мало какие переводы обращают на это внимание. Евангелист Марк писал предельно просто, порой даже с грамматическими ошибками. Он и был простым человеком. А вот Лука получил хорошее образование, и в своем Евангелии он употребил самые разные стили. Так, обращение к Феофилу, с которого начинается его Евангелие, следует всем правилам греческой риторики, а песнопения первой главы подражают поэтическим текстам Ветхого Завета. Точно так же и в нашем богослужении мы можем найти тексты предельно простые и мощные именно в этой своей простоте, например, «Тресвятое», и одновременно сложнейшие богословские построения, практически непонятные человеку без специального образования. Но было бы неверно связывать сложность предмета с возвышенностью стиля. Как раз тот самый анонимный античный автор говорил о суровой простоте первых слов бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Возвышенно могут звучать очень разные тексты, и витиеватое плетение словес, и предельная лаконичность. Более того, возвышенность не является принадлежностью какого-то одного языка, например, церковнославянского. Как любой намагниченный кусок железа имеет два полюса, и если его разрубить пополам, то и каждая из половинок сохранит оба полюса, так и любой язык с литературной традицией имеет свое просторечие и свой высокий стиль. И эти два полюса распознаются людьми почти бессознательно, как магнитное поле действует на металлические предметы. Именно поэтому, когда люди открывают, к примеру, новозаветный перевод «Радостная весть» и встречают там слова «проститутка» и «брюхо», у многих из них возникает резкое отторжение, и едва ли какие-то другие черты этого перевода могут его преодолеть. Но ощущение возвышенного или повседневного создается не только выбором слов, но и подбором синтаксических конструкций, даже порядком слов. «И сказал Авраам» звучит куда более по-библейски для русского читателя, нежели «Авраам сказал». Конечно, на самом деле первый вариант самый естественный для древнееврейского языка, где сказуемое обычно идет впереди подлежащего, а повествовательные предложения часто начинаются с союза «и». Для древнего еврея это была самая обычная фраза, но для русского читателя это уже непременный признак возвышенного библейского языка, и с его ожиданиями нельзя не считаться. Иными словами, говорить о Боге на языке подворотни действительно недопустимо. Но это не означает, что о нем можно говорить только на искусственном языке с какими-то особыми словами и конструкциями. В конце концов, язык классической русской литературы для наших современников уже есть язык возвышенный. Лингвисты недавно провели эксперимент, предложили добровольцам носить при себе некоторое время диктофон, который записывал все, что они произносили. Потом эти записи расшифровывали, так как расшифровывали бы запись речи какого-нибудь племени на далеких островах, ничего не зная еще о его языке. Результаты ошарашили ученых. В повседневной речи мало что сохраняется из тех правил и норм, которые нам преподают в школе как непреложную истину. Понятность и одновременно возвышенность языка – вот те два столпа, на которых, полагаю, должен держаться стиль, которым мы говорим о Боге. Возможности у нас для этого есть, и нет никакой нужды выбирать между языком подворотни и нарочитой архаикой. В конце концов, есть великая русская литература и ее язык, переживший века, одновременно понятный даже школьникам и очень непохожий на то, как говорят между собой эти школьники на перемене. Итак, дорогие братья и сестры, я познакомила вас с публикацией Андрея Десницкого, ее можно найти на сайте «Православие и мир» в рубрике «Церковь. Богослужение». Называется публикация «Между русским и церковнославянским. Обязателен ли возвышенный стиль?». На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!